Дилетанты.
Добрый вечер, мы в прямом эфире, очередной выпуск программы «Дилетанты», и мы уже переходим к следующему номеру журнала «Дилетант», потому что он выходит уже вот-вот-вот-вот-вот-вот, ну, максимум в понедельник появится в продаже, и основная тема «Калигула», как такой человек получился. Но мы сейчас попробуем проследить историю вместе с Виктором Сонькиным. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор Сонькин – журналист, автор книг об истории Древнего Рима, и здесь был Рим. Вот мы сейчас попробуем попасть в императорский Рим и проследить императоров, первых императоров Рима, все-таки от Августа до Калигулы. Давайте подойдем. И у нас иногда с историей складывается такое ощущение, что вот как там с датами, с революцией, вот до 25 октября 1917 года вот было одно, а потом сразу стало все абсолютно другое. Рим республиканский, Рим императорский, такое ощущение, что республика все-таки не исчезала, и что это было, и как это получилось, и с какими людьми.
Да, для римлян, безусловно, ощущение смены эпох, которая вполне возможно была характерна для россиян в 1917 году, такого ощущения у них не было. Они вообще не заметили, что какая-то эпоха закончилась и началось нечто совсем другое. Тут надо понимать, что последние примерно 100 лет республиканского правления были катастрофичны для государства и для всех его жителей.
Это ощущалось? Катастрофичность это ощущалась?
Ощущалось, потому что были постоянные гражданские войны. Республика в общем и целом не справлялась ни с управлением, ни с назначениями, ни с колониями, ни с чем. Это в значительной степени было вызвало ту перемену, которая, собственно, и произошла. И Юлий Цезарь, которого, в общем, не считают вполне первым римским императором, потому что он и не называл себя так, и, ну, это вообще как бы...
Император – это вообще отдельная история,
да.
Кто такой император.
Да. Он, по крайней мере, сумел подчинить враждующие партии себе и некоторое благополучие в римскую жизнь привнести. Другое дело, что он не очень интересовался такой повседневной политикой и собирался после того, как вот, по его мнению, все пришло в норму, отправиться на какую-нибудь очередную военную кампанию. Именно в этот момент его и убили. А дальше уже началась снова гражданская война, после которой к власти пришел Август неожиданно. Это как бы отдельная интересная история. И после тех гражданских войн, которые на протяжении первого двадцатилетия правления Августа продолжались, да, эта вот республиканская эпоха постепенно клонилась к упадку и к концу. А потом все стало хорошо. Все, значит, пришло. Ну, как? Началось мирное время, да, никто больше никого не убивал.
Вот, в метрополии.
Не только в метрополии, во всей империи.
Во всей империи.
После того, как, вообще произошла очень странная вещь, когда Август пришел к власти и каким образом это случилось. Когда Цезаря убили, было прочитано его завещание, которое он оставил весталкам, и которое, значит, было оглашено всему народу. И помимо того, что он там оставлял свои сады, значит, значительную часть состояния всем гражданам и прочее, он как бы посмертно усыновлял, хотя не было такой практики посмертного усыновления, своего внучатого племянника Гая Октавия. И таким образом передавал ему как бы, ну,
что?
Вот что?
Вот
не
что
очень понятно.
Вот что передавал?
Это было не очень понятно. Но в то же время все политики того времени считали, что это, безусловно, очень важная вещь. И главным образом сам 19-летний Август это понял. Потому что, конечно, к такому мальчишке никто всерьез не относился, его никто и не знал. Да, это был, ну, скромный юноша из хорошей, но ничем не примечательной семьи, который еще к тому же в этот момент учился в Иллирии на территории нынешней Албании. И совершенно, в общем, как бы при том, что он сопровождал Цезаря в некоторых его военных походах и так далее, но, в общем, никто не считал его вот таким непосредственным наследником, преемником или чем-нибудь в этом роде.
Виктор Сонькин, я напоминаю, но вот здесь вопрос от Тани поступил, на мой взгляд, очень важный. Гражданские войны, кого с кем и чтобы что, так формулирует Таня. Вот граждан, за что, какой был предмет гражданских войн основной? Можно ли его один такой выделить?
Ну, один предмет гражданских войн — это борьба за власть, конечно. Потому что разные личности стремились к тому, чтобы овладеть всей властью в Риме. Потому что вообще, как бы традиционно, римская система правления была очень, ну, как бы если сказать демократичной, то это сразу приносит очень много лишнего и не совсем верного, но тем не менее она, безусловно, была основана на избирательности, на выборах.
Сменяемости.
На сменяемости, причем сменяемости очень частой. Срок функциональности консулов, да, был один год.
Но после этого они неизбежно... Только Швейцарию мы можем вообще вспомнить из современных государств, где сменяется там президент только год.
И еще отдельно важно было то, что консулов всегда было два, да, как бы вот высшую власть в государстве осуществляли два человека, ни один из них не был старше другого.
Угу. Взаимоконтроль?
Взаимный контроль, да. Только в исключительных случаях избирался специальный чиновник, которого называли диктатор. И это не, вовсе не тот диктатор, которого представляем себе мы, который, значит, собирает в своих руках всю власть.
Не делает,
все,
что хочет.
Делает, что хочет. Да. Нет, это был человек, выбранный исключительно для выполнения какой-нибудь конкретной задачи. Ну, например, вот когда нужно было справиться с пиратами в Средиземном море, был выбран диктатором Гней Помпей, известный полководец. И он очень благополучно и быстро с ними расправился. Срок действия диктатора не мог превышать 6 месяцев, после этого он должен был сдать свои полномочия. Вот. Ну, а если он справлялся с задачей раньше, то, соответственно, его полномочия тоже кончались раньше. Более того, диктатору все-таки выбирали еще одного помощника, который назывался магистр эквитум, то есть как бы начальник конницы, условно говоря, хотя вовсе не обязательно он кавалерией командовал, который был подчинен диктатору, но, тем не менее, все-таки был важной фигурой в его окружении, потому что римляне очень боялись всяческого единовластия. И эта боязнь единовластия, она у них продолжалась еще очень долго. Поэтому вот первый период императорского Рима, там, скажем, от Августа до Калигулы, да, о котором мы сейчас говорим, ведь при этом все республиканские институты сохранились. Это не то, что пришел Август, сказал, все, теперь ничего не будет, никакой республики, мы все отменяем, теперь будет только император. Вовсе нет, наоборот. Как называть Августа вот в последние десятилетия его правления, даже не совсем понятно, потому что консулы были, преторы были, цензоры были, там эдилы были, в общем, вся иерархия римского республиканского правления, она сохранялась. И Август называл тот режим, который благодаря ему как бы зажил новой жизнью, он называл его восстановленная республика, республика реституто. И именно в этом, как он считал, ну, во всяком случае, такова была августовская пропаганда. А именно в этом вот была его главная заслуга. Да, что
он гарантирует функционирование республики, получается.
Да.
Некий гарант.
Да, получается, что так. Есть очень интересный документ, который был обнаружен в знаменитом историком Теодором Момзеном, лауреатом Нобелевской премии, одним из немногих людей, который получил Нобелевскую премию за нехудожественную литературу, а за исторический труд.
Считается потрясающе.
Вот. Он нашел в нынешней Турции, примерно в городе Анкаре, значит, нынешней столице Турции, храм древнеримский, ну, там их довольно много, и На самом деле, известно это было довольно давно, но вот разобрать наросшие вокруг этого турецкие строения, там, домики и прочее, и прочитать, что там написано по-гречески и по-латыни, удалось только вот в конце XIX века. И нашли потом еще несколько храмов, все тоже в Малой Азии, то есть Турции, с этим самым текстом. Этот текст, это так называемое завещание Божественного Августа. Это написанный явно самим Августом короткий достаточно текст, в котором он под конец жизни рассказывает, что он сделал и для чего. Изначально это были, видимо, две большие бронзовые колонны, которые стояли у входа в мавзолей Августа, но бронзовых крупных предметов от Древнего Рима до нас практически не дошло, только если что-нибудь случайно завалялось. Вот, поэтому, значит, в Риме их не осталось, но, вот, к счастью, они сохранились в другом виде. И там Август говорит очень много интересных вещей, из которых понятно, как он сам воспринимал свое правление и как он хотел его показать народу. Там, в частности, практически ничего не сказано о очень жестоких шагах, которые он в начале своего правления предпринимал для того, чтобы справиться с противниками, для того, чтобы вот эту вот гражданскую войну, да, повернуть в свою пользу. И там есть одна очень интересная фраза, что авторитетом я превосходил всех, а должность у меня была, как бы власть у меня была не больше, чем у товарищей по должности. Mm-hmm. То есть, как бы вот эта идея императора в Риме, да, ну, то, что мы потом стали называть императором, Августа назвали в какой-то момент словом «принцепс», или «принкепс», там, в зависимости от того, какое произношение латыни вы выбираете, что означает первый, и изначально это был, скажем, ну, старейший из сенаторов. Но в случае Августа ему, значит, вот было это как бы звание дано как такому самому главному человеку в государстве. Никакого аналога у этого не было ни в более ранней римской истории, ни в современной Августу. А тут еще надо понимать одну вещь, что ну, как мы вообще воспринимаем любую императорскую власть, да, единоличную власть, как монархию.
Да.
А у римлян же была монархия когда-то.
И слово «царь» и воспоминания о царях – это было ужаснейшее воспоминание.
Да.
То есть, это никогда, это против всех принципов.
Да. Это было прям вот действительно самое ужасное, что только может быть. Там говорят, что Цезарь как бы играл с этой идеей и думал, вот они стать ли ему царем, и во время одних таких торжеств спортивных, его друг и соратник Антоний, с которым потом Август сражался, он подносил ему царскую диадему, а Цезарь, значит, от нее величавым жестом отказывался, прислушиваясь заодно к тому, что кричит толпа. А толпа была, конечно, ужасно недовольна, потому что идея о том, что кто-то может думать о царской власти, да, вот в этом самом превосходном Риме, это было совершенно невозможно. И поэтому вот идея царской власти, единоличной, она для римлян была действительно совершенно, ну, какой-то ужасной, непристойной, невозможной. Поэтому, опять-таки, Августу нужно было сделать все, чтобы показать, что его власть совсем не царская, да, совсем вот не такая, как когда-то в давние времена, про которые только легенды рассказывали.
Но рассказывали постоянно.
Да, конечно.
Такой основополагающий гражданский миф.
Конечно.
Борьба против установления республики.
Ну, конечно, конечно. Вот, собственно, капитолийская волчица, символ Рима, да, которая вскормила Ромула и Рема. Вот Ромул уже был именно первым царем Рима. И вот благодаря этому... И их потом было совсем немного, да, их было всего 6 за очень длинное время, что дает основание считать, что, скорее всего, история эта, ну, не исторична, что в ней очень много... Ну, это действительно очень давние дела, и кто-то мог слиться, несколько человек могло слиться в одно лицо, там, или это вообще все было не так. Было даже, особенно в XIX веке, было популярно популярно мнение о том, что вообще никакой царской власти в Риме не было, хотя сейчас историки, в общем, склонны
с этим. Не будем идти дальше, потому что потом появлялись вообще очень многие разные.
Да,
вообще ничего не было никогда и нигде.
Кстати, прошу прощения, вот интересно то, что, судя по всему, знаменитая капитолийская волчица все-таки не древнеримский памятник. Вот ее изучали самыми разными материаловедческими способами и пришли к выводу, что она там какого-то 12-13 века, что она раннесредневековая, а не древнеримская. И хотя это исследование, которое было выполнено в том числе в Италии, а итальянцы стараются как-то про это много не говорить. Это почти наверняка так, но, в общем, не так хорошо известно.
Вполне могло, но упоминание волчицы...
Волчица была,
много. Этот памятник.
Именно этот памятник.
Ну да, как стоит волчица в Сиене, и там считают, что это в Сиене, это вообще родина всего и всех волчиц на свете. Совершенно другое месте. Ну, хорошо. Вот существует республиканская традиция, существует основополагающий миф, что Рим – это республика. Это власть народа через его представителей, общество. И тут появляется вот такое вот странное. Вот из завещания появляется Август. Гражданская война. Ну что, борьба за власть? Ну, это борьба за власть с оружием в руках. Огромными, может быть, по тем временам группами людей. И вооруженных людей. То есть, люди с войсками воюют. Это гражданская война.
Да, но тут надо понимать, что гражданская война началась не в этот момент. Она началась задолго до этого. Там Сулла, Марий, значит, вот все эти полководцы вполне себе еще республиканского Рима, они погрузили государство в очень серьезную гражданскую войну, где впервые вообще за много веков в Риме появились вооруженные люди, да, вооруженные римские солдаты вошли в Рим, чего, вообще говоря, по обычаю и по закону делать было нельзя. И вот это примерно столетие до Августа, оно осталось в памяти потомков как такой довольно жуткая эпоха. Скажем, поэт Гораций знаменитый, который сражался против Августа во время гражданской войны, но не очень удачно там бросил свое вооружение, сбежал и прочее. Он об этом, в общем, вспоминал как о некотором ужасе. И действительно, августовское правление, принесшее, наконец, мир на территорию всей Римской империи после нескольких раундов новых, да, после того, как он сам постепенно с некоторыми перерывами расправлялся со своими врагами, да, потому что сначала, когда он был совсем юный и было непонятно, насколько он вообще способен на что-нибудь, оказалось, что вот когда ему стало понятно, что навстречу его требованиям никто сам собой не пойдет, он пошел на Рим, вооруженными силами, верными Цезарю, захватил Рим, сказал, чтобы его немедленно выбрали консулом, хотя ему было там 19-20 лет, что совершенно было немыслимо.
А ценз какой был?
42 года.
42
года. Да. После этого, он сражался с Антонием, но потом они замирились и сказали, ладно, окей, мы, будем дружить, и мы просто поделим власть. Вот Август будет, как Октавиан тогда, он не был еще Августом, будет властвовать в Риме и в западной части империи, а Антоний получил себе восточные провинции и, в общем, практически в Риме не появлялся, как известно, заведя роман с египетской царицей Клеопатрой. Тут, опять-таки, надо понимать, что она не столько египетская, сколько греческая, потому что она потомок уже тех завоевателей Александра Македонского, которые пришли в Египет, в общем, не так давно относительно. Вот. Но, тем не менее, она для нормального такого римского человека символизировала все жуткое, восточное, роскошное, развратное и непристойное. И поэтому Августу было довольно легко направлять пропаганду против Антония, который вот с такой чудовищной восточной царицей, так ясно, связался. И потом, уже в 31 году до нашей эры, в битве при Акции морской, Октавиан победил Августа и Антония и Клеопатру, и на этом, в общем-то, история вот этих вот долгих вековых гражданских войн в Риме закончилась. После этого Рим жил относительно мирно, ну, там были еще, конечно, какие-то гражданские, ну, пограничные стычки и прочее, но вот тот ужас, в котором несколько поколений провело свою жизнь, он сменился вдруг расцветом.
Да. И расцвет этот выражается в чем? Во-первых, первое, мир.
Да.
Нет уже вот этого, здесь спрашивают, с народом ли воевать. Так воевают, воюют всегда через, по головам народа воюют, любого народа.
Конечно.
Любая гражданская война, и не только гражданская.
Тут надо понимать, что как бы народ в каждом случае посылал своих сыновей в армию, и этих армий было в тот момент несколько, каждая подчинялась своему полководцу, в зависимости от того, что полководец мог пообещать, какому прежнему полководцу эти солдаты, легионеры были верны, там, и так далее. Это очень сложная история.
Ну вот, мир.
Да.
Рим упорядочивается, он становится управляемым.
Да.
Он отстраивается.
Да. И Август говорил, что он принял Рим кирпичным, а оставляет мраморным. Это известная его похвальба такая.
Ну, хорошо, хотя римский кирпич – это здорово.
Да.
Дальше. Становится, люди стали лучше жить. Граждане,
да,
собственно.
Да, да. Это был момент резкого повышения жизненного уровня, который был связан и с окончанием всяких войн, и просто с благоприятной экономической ситуацией. А в общем, поколение, которое вот это вот видит, оно воспринимает это как золотой век.
Уже тогда.
Нет,
потому что довольно часто бывает в истории, что золотой век воспринимается постфактум, когда начинается ностальгия, когда и во время всевозможных бед, вот как было хорошо.
Это само собой, но это было, пожалуй, позже. А вот августовская эпоха, она характерна. Дело в том, что Август сам ли, или благодаря тому, что у него были такие успешные и умные советники, он очень хорошо управлял общественным мнением. Причем хорошо не только с точки зрения повседневной политики, но и с точки зрения, так сказать, истории литературы. Потому что те величайшие имена римской литературы, которые мы сейчас вспоминаем, Гораций, Вергилий, Овидий в некоторой степени, хотя тут немножко отдельная история, это августовская эпоха, это августовские дети некоторым образом. Да? У Августа был ближайший друг и соратник, меценат, известное нам слово, который, видимо, был очень умным культурным менеджером, и который умел привлечь вот не просто подхалимов, таких всегда довольно много, а действительно выдающихся писателей, чтобы они не то чтобы даже пели хвалу Августу, это, в общем, довольно мало, когда Вергилий показывал Августу черновики своей Энеиды, и Август был недоволен, потому что он надеялся, что это будет поэма про величие его правления, а не про какого-то троянского царевича, который бог знает когда, еще задолго до Ромула и Рема, прибыл в Италию и, значит, там чего-то с кем-то воевал. Там, конечно, есть и Август, и его потомки в тот момент, когда Эней спускается в ад и видит перед собой, значит, вереницу того, что будет в будущем. Но это вот шестой книги небольшой относительно кусок. Август надеялся на большее. Но, тем не менее, мы-то вот вспоминаем об этом до сих пор, и не было буквально с тех пор ни одного века европейской истории, когда это не считалось бы величайшим произведением.
И, во-первых, а во-вторых, конечно, создается образец, некий образец. Потому что, да, тут не совсем впрямую, но создаются великие произведения, и они почти тут же становятся известны.
Да.
То есть, возможно, что об этом говорят, это читают вслух, это знают,
да,
это обсуждают, это спорят, и спор переведен еще и в эстетическое русло. И получается, что вот
эпоха сама произрастает, вот так и духовно произрастает.
Конечно. Вот для писателей этого времени, ну, для Овидия в частности, возможность мирно творить при режиме Августа, который он воспринимал, может быть, не так, как Августу хотелось бы. Потому что Августу хотелось бы, чтобы это было вот что-то такое величественное. А Овидий видел, что это нечто такое благополучное.
Виктор Сонькин, и мы с вами через 5 минут продолжим.
Дилетанты.
У нас в гостях Виктор Сонькин, и мы в преддверии выхода номера, который уже послезавтра или в понедельник, в крайнем случае, появится в продаже, посвященный номер в основной своей теме «Калигуле». Мы сейчас подойдем и к «Калигуле» тоже с Виктором Сонькиным. Ну вот эпоха Августа. Чем она заканчивается? Она заканчивается на такой же высокой ноте, как начиналась? Или есть какая-то уже деградация?
Да нет, пожалуй, деградации нет. Хотя правление Августа было таким долгим, что к моменту, когда он благополучно и спокойно умер, в общем, практически людей, которые помнили бы до августовские времена, практически не оставалось. Он правил в той или иной форме Рим почти полвека. Это означало, что поколение сменилось, и теперь вот как-то надо продолжать ту модель, которую Август не то чтобы придумал, да, а которая некоторым образом упала ему в руки.
Получилось.
Да, получилось.
Так он и получил, и получилось,
да,
дальше.
Да. И тут была ужасная такая непонятная ситуация, потому что, вообще говоря, даже царская власть в Риме не была наследуемой. Царя избирали. То есть это был вполне себе царь там, со всеми царскими полномочиями, но, тем не менее, вот передать, скажем, своему сыну просто на основании того, что это сын царскую власть, этого не было. Вот было 2 последних царя, они были отец и сын, но вообще это было не принято. И это отложило отпечаток на всю императорскую власть в Риме, на борьбу династий, на смену, потому что никакого законного основания у того, чтобы передать власть, там, условно говоря, сыну или какому-нибудь другому выбранному наследнику, в общем-то, не было. Кроме того, у Августа была еще и другая проблема, потому что он, конечно, хотел передать власть каким-то своим прямым потомкам. А сыновей у него не было. У него была дочь, с которой у него отношения как-то не сложились. Он ее сослал, потом сослал и внучку. Значит, вот Юлия старшая, Юлия младшая. Им как-то вот не повезло. А у него были внуки, Гай и Луций. И он рассчитывал, что они продолжат его дело. Поэтому он, значит, заставил, поспособствовал тому, чтобы их выбрали консулами, отслужил с каждым из них по консульскому сроку. Хотя вообще в это время уже старался именно вот такие значительные республиканские должности не занимать. В общем, всячески к этому готовил. Но они, к сожалению, оба при разных обстоятельствах, не очень понятных, но с большой вероятностью вполне, не то чтобы кто-то совершил на них покушение или что, но они, значит, вот погибли. Оба умерли. И оказалось, что у него вот наследников-то не осталось. А у его жены Ливии, с которой он прожил очень долгую и, видимо, довольно счастливую жизнь, у нее был сын, который в какой-то момент, когда стало понятно, что Август этих самых Гая и Луция выдвигает, он удалился от всего, значит, на Капри там жил и старался ни с кем не общаться. Ну, а тут, в общем, стало понятно, что другого ближайшего родственника нет. И Август вызвал Тиберия в Рим и, в общем, стал его готовить к этой должности, что в результате и произошло. После августа принципсом стал Тиберий. Хотя, конечно, у некоторых романтически настроенных сенаторов и там, других людей была надежда на то, что вот все-таки август помрет, а дальше вернется нормальное республиканское
правление. Дело, да. Теперь нужен ли принципс или не нужен? Да. Скорее не нужен, но уже как все хорошо.
Да.
Можно
да.
вернуться к классическим
да.
законам.
Да, но так не получилось. Вот. И принципс стал Тиберий, который был, видимо, не такой умелый мастер политической интриги и общественного мнения, как Август, потому что, ну, Августа все просто обожествляли, да, он был действительно вот как бы человеком, который принес мир, благополучие, искусство, прекрасный город там и так далее. А Тиберий был хороший правитель, но, видимо, не очень хороший пиар-менеджер, поэтому о нем сохранились не такие восторженные
воспоминания. Но и все-таки в нем можно уже сомневаться.
Да.
Уже поколения прошли, а теперь кто это? Можно сомневаться. И, а что делает армия в это время, чтобы нам знать? Что делает армия?
Важной задачей Августа и последующих императоров было держать армию под постоянным контролем, в постоянной занятости. Поэтому армия была рассредоточена по разным провинциям. Угу. А провинции, строго говоря, делились на сенаторские и императорские. Но с точки зрения армейской, в общем, особой разницы не было. Армейские подразделения, там, легионы, каждый из которых имел какое-то свое название, там, свой символ, знамена и так далее. Кстати, вот одно из... Август вообще был не очень склонным к военным действиям человеком, совсем не таким, как Юлий Цезарь, который был великий полководец, безусловно. А Август, в общем, почти никаких таких войн не вел, но одной из самых главных его заслуг подобного рода было возвращение штандартов, которые потеряла армия полководца Краса, вот, который известен нам по балету «Спартак», в частности.
Не только.
Да, ну, не только, естественно.
Вообще как?
Да. Крас погиб. Спартак. И...
Он где-то, он там уже, у
Парфена. У Парфена, да, на востоке, в 53-м году до нашей эры. И главное, были утеряны вот эти вот самые армейские штандарты, а это было просто, ну вот, как бы, хуже просто ничего быть не могло. Именно с такой символической точки зрения. И вот величайшее достижение августовской дипломатии заключалось в том, что он договорился с парфянами, что они вернут эти штандарты. И есть даже такая знаменитая статуя, которая называется «Август из Примапорта», потому что она была найдена в поместье его жены Ливии, в местечке Примапорта. Это такая большая, больше, чем человеческий рост, фигура Августа, который, значит, стоит в торжественной позе и в военном облачении, и вот на его обмундировании есть рельеф, где изображается именно передача парфянами этих самых штандартов.
Штандартов. Да. Ну, в общем, армия постоянной занятости. То есть, да. То есть не нужно думать, что это вот какая-то, как государь наш Павел Петрович говорит, что в шубах в караул ездит. Вообще все.
Нет, нет, армия работала. Лень. Армия работала, армия охраняла границы, армия строила укрепления. Ну, там вот, в частности, знаменитый Адрианов вал в Англии. Это вот такое военное римское укрепление, очень важное в тот момент.
То есть, укрепляли периметр.
Да,
периметр. Вот. Хорошо, Тиберий. Тиберий. Что происходит при Тиберии? Потому что мне очень хочется, чтобы мы как-то просмотрели сейчас императоров и дошли бы до нашего любимца.
Ну, при Тиберии ничего такого уж особенного не происходит, ну, если не считать того, что, видимо, именно в это время в Иудее состоялась казнь Иисуса Христа, и, значит, все связанные с этим события. Но, естественно, про это в Риме никто не знал, да, и на протяжении протяжении довольно долгого времени. Еще после этого о христианстве, которое доходило бы до Италии, ну, в общем, речи нет. Да? Впервые это появляется, может быть, там, в каком-нибудь втором, а то и третьем веке нашей эры. Вот. А потом был император Клавдий, который отличался тем, что он был человек ученый и вообще совершенно не собирался заниматься императорской деятельностью. Он писал научные труды, он написал большую книгу об этрусском языке. К сожалению, она у нас не дошла, поэтому мы об этрусском языке знаем.
Ссылки есть, да.
Да, да. Вот. И Клавдий, вот есть удивительный совершенно документ, который был найден во Франции, недалеко от Лиона тогдашнего, тогда он назывался Лугдун, где записана практически стенограмма выступления Клавдия в Сенате, который обращается к сенаторам с предложением дать гражданство гражданам определенных гальских областей. А сенаторы говорят, да вот, да, они же тут понаехали, вот дай, ну, да, 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 дай им палец, они откусят руку, там, и так далее, и так далее. А Клавдий им отвечает, что, отцы сенаторы, вы подумайте, ведь когда-то речь шла только о Риме. А потом это была уже Центральная Италия, а потом вся Италия, а потом не только Италия, там, скажем, Сицилии. И все, что мы сейчас считаем седой древностью, когда-то было невероятным новшеством, которое вызывало у таких, как вы, такие же...
Сколько было племен там вокруг,
да,
конечно, Рима, да?
Конечно, конечно. Они до первого века до нашей эры продолжали Риму сопротивляться, там какие-то сомниты. Вот. И Клавдию удалось уговорить сенаторов, они, значит, приняли, согласились на его предложение, и вот в этом святилище трех галлий, так называемом, была установлена большая бронзовая таблица, где полностью вот все это заседание было зафиксировано. Вот. То есть Клавдий был такой интеллектуал на римском престоле, что не совсем привычно вообще для ситуации верховной власти. Ну и закончились его дни как-то тоже не слишком благополучно, потому что, может быть, его отравила его собственная жена. Но точно это неизвестно. Ну, а потом...
Но уже как-то появляется вот такое.
Да.
Какое-то,
да.
Вот, какое-то дрожание вот этого упадка и вот этого разброда, оно появляется.
Конечно, да. Да, но, собственно, до Клавдия это был Калигула, и это тоже, в общем, была такая довольно мрачная история, потому что Калигула явно был человек довольно такой неустойчивый. Хотя тут надо понимать, что очень часто наше представление о том, каковы были те или иные римские правители, зависит от того, какие источники до нас дошли. А если, скажем, там, например, там Тацит, который вообще был склонен к защите интересов Сената, а не интересов императорской власти, да, он, естественно, мог преувеличивать недостатки императоров, преуменьшать недостатки Сената, выставлять это в таком свете, в каком его политической партии, да, его политическому кружку это было более выгодно. И так, к сожалению, практически со всей римской историей дело обстоит. Потому что, например, если мы вспомним какого-нибудь императора Нерона, да, то опять-таки мы представляем себе его, как правило, как человека взбалмошного, жестокого, интересующегося только собственной карьерой актера, музыканта, там, певца и так далее, спортсмена, да, он там на Олимпийских играх даже пытался выступить, хотя не очень удачно. Вот. И, тем не менее, многие какие-то совершенно разумные государственные деяния Нерона, скажем, вот его кампанию по восстановлению Рима после пожара. Опять-таки, есть мнение, что он, собственно, и сжег Рим. Да. Но, судя по всему, его в Риме даже не было в этот момент, когда разгорелся пожар. А вот те силы и средства, которые были брошены на восстановление Рима после пожара и на его устройство по каким-то более современным, так сказать, градостроительным принципам, это заслуга Нерона в большой степени. И вообще довольно многое, опять-таки, не надо забывать, что ему было всего 30 лет, когда он был вынужден покончить с собой, но вообще многие государственные вещи он делал вполне разумные.
Ну вот Калигула, это эпизод... Это какая-то интермедия такая. Это здесь что тут есть от безумия, что, и что тут есть от клеветы?
Калигула, судя по всему, был таки довольно неудачным правителем, скажем так. Ну, чего стоит история его такого скоморожьего похода на Британию, которая ничем не завершилась, но тем не менее, значит, они пошли, а потом он сказал, нет, никуда не пойдем, значит, всех развернул. Ну, в общем, там очень много было вот подобного рода вещей, которые можно объяснить только такой абсолютной властью, ничем не ограниченной. Ну, как знаменитая история про представление его жеребца в Сенат.
Ну да.
И какой-то нехваткой фантазии, которая могла бы быть положена на что-нибудь действительно существенное, выдающееся, а у него как-то вот не хватало сил для того, чтобы из этого что-нибудь сделать. Поэтому, как, ну вот, есть много историй про то, как он бросал там деньги толпе с одной из базилик на форуме Рима, там издевался над сенаторами, заставлял их прислуживать себе и так далее. Ну, то есть, видимо, вот такого таланта к правлению у него не было. А был ли это эпизод? Ну, в общем, на этом этапе, видимо, да. Но потом, спустя там какое-то довольно большое время, когда Рим захлестнет волна так называемых солдатских императоров, которые будут сменяться, ни один из них не умрет своей смертью, и никто не будет даже запоминать толком их имена, иногда их будет по нескольку в разных частях империи, и они будут воевать друг с другом, да, Калигула был вот в некоторой степени провозвестником того распада, да, который случился в III веке, и которому положил конец уже только император Диоклетиан, когда вся система римской императорской власти полностью изменилась. Она уже была по-настоящему императорской, практически царской, хотя это слово по-прежнему не употреблялось. И ничего от этой самой восстановленной республики, которой так гордился Август, уже не было.
Ну вот, если обобщить. Вот из кризиса первого века до нашей эры, из кризиса долгого, Рим выходит вот таким вот таким путем, может быть, с другим измерением. Угу. Он восстанавливает республику, почти ее там заменяя. Почти восстанавливает республику, устанавливая почти единоличное правление такой над,
да, да,
над республиканской.
Да, надо понимать, что восстановленная республика – это... Ну, фикция, да, это mm-hmm. просто так называется, потому что под этим лозунгом эту идею легче продать.
Ну да, да. А дальше, вот есть ли ощущение кризиса в последующих эпохах, или все это чувствуется как продолжение, несмотря на эпизод Калигулы, несмотря на то, что мы видим с Клавдием уже. Вот здесь вот это дрожание не восстанавливается, не преодолевается аж до Диоклетиана.
Ну, нет, Диоклетиан, он как раз был ответом на так называемый кризис III века, а уж чем он был вызван сам по себе, да, вот когда после некоторого количества вполне хороших императоров династии, Флавиев, которые построили Колизей, там много чего сделали, как плохого, так и хорошего, Марка Аврелия, который был философ и военный одновременно. Значит, вот примерно после этого наступает эпоха такого упадка и беспорядка когда почти на протяжении целого столетия вот императоры все время меняются, гражданские войны продолжаются, восстанавливаются. То есть, как бы вот два века Римская империя просуществовала в относительном благополучии, а потом опять вот началось. Связано ли это с личностями, связано ли это с какими-то экономическими причинами? Ну, на этот счет у историков, естественно, разные мнения.
Ну, вот первый кризис мы видим, кризис республики. Кризис республики мы видим при абсолютном контроле, при учреждениях, которые установлены очень мудро, очень хорошо, и все равно идет кризис, идут гражданские войны. Так что можно ли какие-то причины распада видеть вот в самой организации? Конечно, опасности есть во всем. И в, вот в этом назначении преемников есть. Но и в выборности тоже были опасности.
Конечно.
Были. А потом есть ощущение, что мы очень сжимаем историю более древнюю. В отличие от... Представим себя, конечно, у нас там информационные потоки и так далее, но все-таки это все длится десятилетиями, это все ведь поколениями длится, и у каждого есть ощущение или минутного хаоса, или минутной невероятной стабильности. То есть люди это воспринимают совершенно не так, как мы себе представляем, быстренько сменились. Вот был Юлий Цезарь, а теперь уже у нас и Тиберий или Клавдий.
Да, но тем не менее в римской истории были эпохи, когда вот эта вот смена парадигмы происходила очень быстро, когда на протяжении жизни одного поколения действительно из какой-то устойчивой конструкции вдруг все разваливалось. Ну, простите, наше поколение тоже это видело.
Да, да.
Я вообще не историк по образованию, я филолог, и поэтому как-то вот избегаю разговора о причинах этого. Я не уверен, что здесь можно с исторической точки зрения сказать надежно, что послужило причиной, особенно когда дело происходило так давно. Гипотез на эту тему огромное, конечно, количество, от вполне таких историко-марксистских до совсем эзотерических, да, там связанных, ну, хотите с расположением звезд, хотите с тем, что римляне использовали свинец в своих водопроводных трубах, и от этого постепенно сходили с ума.
Постепенно, да. Ментально. Да, конечно, потому что причин может быть много. Но вот поэтому очень интересно изучать и в совокупности, и по отдельности, как вот мы сейчас. Даже сконцентрироваться на таком коротком правлении, как и таком вот вроде бы приходящем, как Калигула. Но Калигула не зря породил столько размышлений по этому поводу. Там одно только замечание Пушкина о том, что правление Павла говорит о том, что и Калигулы в наше время могут существовать, и, как говорила мадам де Сталь, и так далее. И Калигулы бывают на троне. Калигула, Камю, которого ставили везде, совершенно экзистенциалистская пьеса, которая видит вот такой вот вызов и бунт одного человека. Вплоть до просто фильмов, которые наслаждаются безумием.
Да, ну, Калигуле в этом смысле, наверное, повезло, потому что он попал в очень яркую и интересную эпоху римской истории среди другого количества вполне приличных правителей, которые нормально справлялись со своим делом и породили или помогли порождению большого количества замечательных деятелей искусства. Может быть, дело просто в этом.
Спасибо большое, Виктор Сонькин. Мы сегодня такой сделали обзор. Вот от августа до Калигулы и чуть-чуть даже дальше сделали. Спасибо, это была программа наша. Дилетанты.